Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 30-ю по Святой Пятидесятнице, мы светло празднуем воскресение Христово, которое является неделей святых праотец. И в сегодняшний день Святая Церковь предложила нам Евангелие от Луки, в котором повествуется о диалоге между неким богатым человеком из начальствующих, который, искушая Господа Иисуса Христа, подошел и спрашивал его, что нужно делать, чтобы наследовать жизнь вечную. И этот диалог имеет важные для нас истины, сказанные Господом нашим Спасителем Иисусом Христом. «Учитель благий, — сказал этот человек, — что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». О чем для нас говорит вот эта фраза Господа в ответ на обращение этого богатого начальника? Она говорит о том, что Господь не терпит ни малейшей неправды, ни малейшей неистины по отношению к Нему или ко всему Божеству Пресвятой Троицы. То есть речь идет о догматической чистоте, что Господь не допускает к себе никого до тех пор, пока человек не исправит свою веру, свое вероисповедание, и не возьмет его так, как Бог это открыл, а не так, как людям это представляется по их плоскому разумению или по каким-то другим человеческим причинам. Поэтому прежде чем вступить в диалог, Господь выправляет этого человека даже в его формальном обращении. Учитель благий, обратился этот человек к Господу, как бы игнорируя его божество. И поэтому Господь поправляет и говорит: никто не благ, только один Бог. То есть почему же ты так неправильно ко мне относишься? Или относишься ко мне как к Богу воплощенному, либо не называй благим, если ты не разумеешь его. А по сути вопроса Господь обличает его и говорит: знаешь заповеди? То есть утверждает: ты же знаешь заповеди Божии. Не любодействуй, не убивай, не кради, не засвидетельствуй, почитай отца и мать твою. Господь выделил для примера несколько заповедей, хотя понятно, что надо исполнять все заповеди. И вот здесь мы должны остановиться и подумать, почему в вопрошении о том, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную, Господь отвечает, что нужно исполнять Его заповеди. И почему вообще нужно исполнять заповеди Божии, а не нечто свое или какое-то собственное богоугождение, что люди могут придумать? Потому что мы своим человеческим пониманием, своим человеческим разумением, не говоря о том, что мы находимся в повреждении, жутком падении, извращении, даже если бы и этого не было, не способны в силу своей природы понять непостижимого и недостижимого для нас Бога. То есть он постигаемо непостижим и достигаемо недостижим. То есть мы можем соприкасаться к Богу, если выполняем Его условия, но мы никогда не можем Его познать до конца. Вечности не хватит, чтобы познать Бога. И тем более мы не можем никогда влиять на Бога, как-то воздействовать, охватить Его, захватить Его. Это нелепо, это великая прелесть и заблуждение. Думать, что Бога можно как-то вот иметь каким-то таким человеческим усилием. Это невозможно. Бог никаким образом не сравнен с человеками. То есть он величина бесконечная, и с конечными числами, как вот если брать математическую такую модель, если каждый человек это какое-то число. Какое бы ни было великое число, по сравнению с бесконечностью оно ничто. И поэтому и понять его мы не можем, потому что мы в разных как бы совершенно находимся положениях и качествах. Бесконечность и любое число несоизмеримы. Число с числом можно сравнивать, а число с бесконечностью сравнить невозможно. И понять бесконечность невозможно человеческим умом. И поэтому понять ум Господень мы тоже не можем никак, кроме того пути, который Господь указал. Это Богооткровение. Поэтому мы живем не своим умом, не своими понятиями, не своим знанием, пониманием, а только Богооткровением или откровением от Бога. Мы иначе не можем никак правильно угодить Богу, если не примем Его откровения. Они никак не укладываются в наш так называемый здравый смысл. Человеческое понятие о доброте, любви и так далее, и так далее. И вот здесь-то и происходит путаница. И вообще, как бы дьявол сейчас чаще всего губит людей, путая понятия. Он не явно, грубо, так сказать, нападает, отторгает, ибо это уже проверено, что очень слабо работает. Наоборот, многие люди в этом случае начинают ему противиться и идти к Богу. Поэтому он использует ложь, прелесть, обольщение, подмену понятий, подмену церквей, подмену веры, которая похожа как бы на Божью веру, но выхвачена суть или внесены искажения, которые не допускают ни благодати, ни истины пробивать. И эта вера исповедания становится ложным, ошибочным. Таким вероисповеданием является внешнее, формальное держание веры. И поэтому Господь, смиряя нас, прямо указывает, хотите наследить жизнь вечную, то не слушайте ни дьявола, ни людей, ни самих себя в своем падшем состоянии, а слушайте только меня, вашего Спасителя, Бога. Как слушайте? Исполняйте те открытые мною для вас заповеди, которые я вам даровал, оставил, указал, подарил для вашего же спасения. Не рассуждайте о заповедях. Они для вас все равно непостижимы. Но рассуждайте, как лучше, точнее их исполнить, чтобы получить плод, результатом которого является наследие жизни вечной. Поэтому запомним это, напишем на скрижале свое сердце, что заповеди Божии – это есть не человеческое или чье-то еще тварное измышление, а богооткровенные истины, которые точно дарованы нам, в соответствии с нашим состоянием, для нашего же спасения. Бог знает нас лучше, чем кто бы то ни был. Он наш Создатель. И Он нам даровал эти заповеди, которые животворны, животворящие, которые воскрешают нас, исцеляют нас, делают новыми людьми, именно потому, что они от Бога, а не человеческие измышления. И поэтому мы должны прилежать усвоению этих заповедей. И речь идет не просто о знании этих заповедей, о почитании их просто как божественные законы, а о реальном, повседневном соделывании их, о введении их в практическую ткань жизни, исполнением заповедей спасаемся, а не чтением их. Ибо, исполняя заповеди, мы исполняем волю Божию, насколько она возможна для нас в нашем греховном состоянии. Ибо заповеди эти дарованы Богом именно для грешного, падшего человечества, чтобы они из грешников становились святыми. То есть теми людьми, которые пригодны для Царства Небесного. И поэтому их и есть Царство Небесное. Хочешь следовать? Твори заповеди, исполняй их самим делом. Этот человек, кто искушал Господа, не вразумился. Он внешним образом как-то подгонял свою жизнь под заповеди и считал, что это и есть исполнение заповедей. И поэтому на указание Господа, в примере еврейских заповедей, сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Вот сохранил. Что значит сохранил? Или исполнял, или просто знал об этом и старался. Трудно понять из его ответа. Если бы сказал: «Все, я исполнял эти заповеди». Исполнил. Нет. Он сохранил. Но дальнейшее показывает, что это было формальное, лукавое не исполнение, а видимость исполнения этих заповедей. И Господь одним повелением вскрывает это ложное устремление этого человека. «Услышал это», подчеркивает Писание, Иисус сказал ему. То есть зачем говорить «услышал это», что Господь... И так понятно, что он слышал. Чтобы обратить наше внимание, что Господь услышал фальшь уста человека, что ответ был не достодолжным. И поэтому Господь, как Бог, знающий сердца людей, тут же находит единственный подход, как вскрыть заблуждение этого человека и показать всем присутствующим и нам, читающим об этом, что он лжет, что он не исполнит заповеди. Почему? Если бы он действительно исполнил эти заповеди, он бы изменился. Он бы стал другим человеком. И он бы тогда и догматы бы не нарушал, не называл бы его просто учителем, человеком, да еще и благим. А сказал бы: «Боже, Господь мой и Бог мой, я по букве знаю все заповеди с детства моего, но в реальности я ни одной из них не исполнял, как ты велишь. И не знаю, как это сделать, как мне спастись, как это сделать». Если бы он с покаянным, с глубоким смирением, благодарением подошел так, может быть, он бы и получил вразумление и помощь от Бога. Но он пришел, искушая Господа, а вовсе не за реальной помощью. И поэтому, если бы он был в том устроении, как исполнитель заповедей, то он бы легко исполнил куда более маловажное по сравнению с этими заповедями повеление Господа, которое касается всего-навсего имущества. Не каких-то природных грехов, таких как вот прелюбодейство, любодеяние, когда у человека в природе заложено ради продолжения рода стремление к противоположному полу, и это трудная брань. Вот. Не убивай, не кради, не засвидетельствуй. Почитай отца твоего и матерь твою. И эта заповедь касается не только родителей по плоти, но еще более Отца Небесного, Отца Духовного и Матерь Церковь, Матерь Божию. Это тоже относится уже для нас, христиан, и обязательно эта заповедь относится и к этому в первую очередь. И, конечно же, и родителей по плоти. И если бы он это все выполнял как должно, естественно, он бы изменился, очистился бы и легко исполнил вот это повеление Господа. Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мною. То есть Господь здесь показал в этих словах, что между ним и этим человеком есть одно препятствие, помимо его ложного состояния. Это реальное богатство этого человека. В данном случае это было материальное богатство. Но мы должны понимать, что под богатством должно разуметь не только большое количество денег, имений, там, имущества, а любое высоко ценимое людьми накопление, интеллектуальное ли, или выдуманное человеком, не имеет значения. Но чаще всего это даже не столько материальное богатство, которое является только образом вообще богатства любого, а вот это неправильное плотское усвоение, так сказать, все, что касается Бога и спасения. То есть, когда человек несмиренно принимает Бога откровенной истины, именно как откровенный от Бога, а пытается по своему уму, разуму, по своему опыту, по своим чувствам человеческим воспринять вероучение и построить его соответственно человеческому вот этому пониманию. Поэтому Господь отвергает такое человеческое. Эти люди, сказал Господь в одном месте, чтет начнут учащие учениями, заповедям человеческим. То есть, что люди делают? Они божественные заповеди, откровенные Богом, да, превращают в человеческие через человеческое отношение. То есть, когда Бог говорит о любви, он говорит о своем отношении к этому. Он открывает нам, что это за любовь, как она должна быть. А люди знают о своей любви, человеческой, в падшем естестве, вот о каком-то таком отношении чувственном. И они, путая слово «любовь» словом «любовью», которое от Бога, воспринимают это заодно – и идет подмена, невольная. И они начинают требовать от других, прежде всего, той любви, которую Бог никогда понятия не имел, и гнушается этой любовью плотской или чувственной. То есть речь не только о любви там, вот, в браке, а просто вот, человек человека там, любит, там, милует. Да? Вот. И это должно быть очищено и выровнено по заповеди Божией. А как увидеть? А заповедь Божия, одна из заповедей, повелевает: аще кто любит отца, мать, жену, детей, паче мне недостоин меня. Вот эта заповедь никак не подходит нашему плотскому мудрованию и нашему так называемому здравому смыслу. Потому что люди привыкли ставить своих родственников всегда в особое привилегированное положение и предпочтение всем другим людям. Так заведено. у людей. Что люди всегда думают, как своего родственника протащить, помочь там, покрыть всеми правдами и неправдами. Главное, чтобы было хорошо и родственникам. И, соответственно, к ним родственники также относятся. А потом уже все остальные люди. Так вот, на Господе это отношение заканчивается. Ибо он сказал, что кто любит такой любого родственника паче меня, то есть кто предпочитает любого родственника, самого близкого, родного, любимого человека мне, тот меня недостоин. Потому что заповедь Господня духовна, она откровенна и принимается простой детской верой, без всякого лукавого измышления. И при выполнении оказывает свое спасительное, благодатное действие. Но она при ее исполнении приносит нам благодать Духа Святаго, а благодать Духа Святаго – реальное очищение души, исправление, исцеление по предмету заповеданному. То есть то, что эта заповедь врачует. Поэтому так важно следить за точностью исполнения заповедей с простой детской верой, без всякого подключения своего человеческого падшего мудрования. Нельзя искажать заповедь и превращать ее из божественной, духовной, в человеческую, чувственную, плотскую, земную, какую угодно, другую, а не так, как Бог ее открыл. И вот это единственное указание Господа этому человеку вскрыло ложность его состояния. Он: «Приходи, следуй за мной». То есть Господь говорит: «Я для всех открыт. Любой человек может следовать за мной, я приглашаю всех». Но отказ идет не со стороны Бога, а со стороны людей. Вот это богатство, то есть ложное восприятие Бога и духовной жизни, или отказ по причине предпочтения, будь то родственников, денег, славы, почестей, званий, должностей, власти, наслаждений, развлечений и так далее. Все это разные богатства, которые и отделяют человека от Бога и не впускают его в Царство Божие, не впускают его к покаянному изменению себя. Не допускают к покаянию, значит, не допускают к изменению, исцелению и соединению с Богом, и, естественно, наследование Царства Небесного. Не допускают. Потому что человек реально ценит что-то другое, не Бога, а тварное, временное, тленное, какую-то часть мира сего несравненно важнее, значимее для него, чем Бог и его царство, его благодать. Хотя на словах могут человек заявлять, что он там и верующий, и делает так и так, и все, но он это делает как бы с целью откупиться. Если признает бытие Бога, то надо что-то и для Бога что-то сделать. Ну, как бы поскорее откупиться, сходить в храм, там, поставить свечку, там, что-то сделать, какие-то внешние, а потом заняться тем, что ему особо любимо и дорого. То есть богатством, лелеять свое богатство, какое бы оно ни было, еще бы оно ни состояло и заключалось. Важно, что вот ему это любо-дорого. А Бог так, поскольку, ну, к сожалению, он есть. Так думают эти люди. Эх, приходится считаться. Пугает меня вечными муками. Ладно, пойду откуплюсь от него. Что он хочет? Прочитать утреннее правило? Да ладно, прочитаю. Все, конечно, накось побыстрее. Требует, чтобы я в храм ходил? Эх, ладно, жалко, 2 дня в неделю. Ну ладно, все равно. Ну, что делаешь? Ну не гореть же. Потрачу. И вот с таким устроением человек ходит. Отделывается от Бога. В надежде, что за это отделывание Бог его наградит, привлечет и дарует ему вечную жизнь. Но сердце его пленено земным, временным. Он только об этом мечтает, как освободиться. Как вот люди каторжно работают, думают, скорее бы она закончила и прийти домой, фу, отдохнуть там. Вот так и люди для некоторых это отношение к вере. Есть, конечно, и другие неправильные подходы. к вере. Некоторые могут и с удовольствием ходить в храм, и читать духовное, и все там, какие-то внешне выполнять, думая, что это внешнее само по себе уже и спасает, но самая главная ошибка и стоит в том, что они приходят к Богу, в церковь, в храм, как потребители, только потреблять в свою пользу. То есть они приняли, что Бог есть, это реальность, объективность, они за не считаться. Они осознали, что Бог самый главный, сильный во Вселенной. И как же с этим не считаться? Они уразумели, что Бог всемогущий и может им много чего дать. И исцеление тела, и благоустройство личной жизни, и достаток в житейских нуждах, и защита от бедствий, и многое-многое-многое, что по жизни хотелось каждому бы иметь. Но вот этот потребительский подход тоже является ложным богатством, которое отделяет реальность от Бога. Поэтому вот это повеление, что имеешь, продай и раздай, оно относится не только к материальному богатству, а и ко всем вот этим видам богатства. То есть мы должны отречься, отказаться от того, что разделяет мою душу от Бога. Все, что разделяет. В том числе и только потребительское отношение. Другое дело, что если человек приходит искренне к Богу, с целью одной – покаяться, измениться, исправиться, жить по воле Божьей, жить по заповедям Божьим, ради Бога угождения, то тогда Господь паче его чаяния и понимания, за его правильное намерение, за его правильное действие, за его правильную попытку исполнять заповеди, помогает их исполнять и реально исцеляет его душу и в дополнение сам от себя благословляет его и телесным здравием, если это нужно, или терпением спасительной болезни, если это нужно, и достатком, если это полезно этому человеку, и всеми другими благословениями, как мы видим на примере праведного Иова. После испытания ему все было возвращено, на примере Авраама, Исаака, Якова и других людей Божьих, которые настолько верили Богу, настолько были ему преданы, что в лице святого праведного Авраама мы видим, что уж ему не надо было говорить, кто возлюбит сына паче меня, тот не достоин меня, потому что он готов был сына принести в жертву Богу, единственного сына, которого было обетование, которого Бог ему предсказал, явившись у Маврийского дуба, сказал, через год будет этот сын, то есть сын предсказанный, обетованный, особый ребенок, особым благословением, особым промыслом. И именно этого и его благословенного сына Бог повелевает принести в жертву. Вот представьте себе вы, кто имеет детей, мамы и отцы, что к вам Бог сегодня обращается и говорит: возьмите своего сына и принесите мне в жертву всесожжения, то есть возьмите на костер, сожгите. Вот представьте, каково ваше переживание, как это можно решиться на это вообще, согласиться на это, даже если Бог это просит. То есть как наше все существо восстанет против этого? Да как же можно, Господи, ну что угодно, ну меня добей. Ну как я своего сына своими руками отнесу, закалю, подожгу? Ну ты требуешь невыносимого. Ты требуешь невозможного. Ты раздираешь мое сердце. Что ты делаешь со мной, Господи? Я готов тебе служить день и ночь, все делать. Но вот этого не могу сделать. И вот когда мы это осознаем, мы поймем величие веры и подвига Авраама. То есть, на как надо было верить Богу и предпочитать и любить Бога? Потому что иначе невозможно понять. То есть, если он не любил Бога больше сына, то это непонятно. Это какой-то монстр, а не святого человека был бы. Сыноубийца. Извращенец какой-то. Поэтому, если это просто так, человек пошел себе убивать сына непонятно по каким причинам. Или сумасшедший. А вот когда он это делает из послушания Богу, из любви к Богу, из великого благоговения, из глубочайшей веры, что Бог не может повелевать несуразности, Бог не может повелевать безумство, Бог не может повелевать что-то противоречащее самому себе. Я, человек, не разумею этого. Как так Бог сказал, вот у тебя сын, в нем обетование, в нем будет такие великие будущее и прочее. С одной стороны, а с другой стороны, говорит, иди его же и прекрати ему жизнь. И тем самым как бы прекрати все эти обетования своими собственными руками. И вот если подходить здравым человеческим смыслом, то это неразрешимое противоречие. И человек может только разломаться надвое, сойти с ума и быть шизофреником, потому что разделение идет. Как же так? Бог одно и прямо противоположное утверждает. Поэтому вера в мудрость Бога, в Его величие и славу, в Его благоразумность, не превосходящую всякое человеческое понимание, в Его непротиворечивость в принципе, которая невозможна, Его совершенство – говорит, все, что от Бога, что бы он ни говорил, что он повелевал, как бы оно нам казалось странным, непонятным, оно истинно, свято, непорочно и не подлежит никакому малейшему ущербу или критике, или какому-то недоумению. Не имеем права, мы твари, даже смиряться перед Богом всячески. Говорит, будь воля твоя, Господи, ты сам знаешь лучше, что ты делаешь. И поэтому апостол Павел объясняет действие Авраама, что он верил, что Бог может воскресить его. И когда мы это узнаем, понимаем, то есть для Авраама это не было трагедией или каким-то низшим. Он верил, что Бог может взять жертву, потом тут же его восстановить, воскресить, и все равно обетование сбудется. Вот как он относился к Богу. Посмотрим на себя. Мы, люди Нового Завета, Святой Христовой Церкви, уподобились мы своей вере ветхому Аврааму, из Ветхого Завета Церкви, еще не имеющей благодати искупления. Уподобились мы в такой вере. Так ли мы относимся к своему Богу? Так ли мы верим? Так мы Его любим? Или мы что-то предпочитаем Ему? Какое-то богатство стоит между душой каждого из нас и живым реальным Богом. И не здесь ли кроется причина нашего неуспеха в нашей вере, в нашем жительстве по вере? Почему Бог нас не слышит? Почему Бог не исполняет наших молений, прошений? Почему нам не помогает, когда мы этого ожидаем, или не так помогает, как мы их желаем? В Боге ли дело? Он ли немощен? Он ли не способен помочь? Нет, в нас дело. Мы не правы. Мы болезнуем страшным недугом. Мы уклонились от Его святых и животворных заповедей. Мы воспринимаем веру как какой-то обряд, как какую-то совокупность законческих действий, а вовсе не как живое перерождающее действо. Мы не воспринимаем живо Его заповеди, повеления, учения, чтобы вводить их в жизнь, жить этим. и красной нитью в нашей жизни должно проходить борьба со страстями, борьба с духами злобами, реальная, повседневная брань за свою душу, за свою вечную участь. Ибо побеждающему Бог дает все обетования, которые мы находим в Священном Писании, в частности, в Великой книге Откровения Иоанна Богослова. Побеждающему дан. Поэтому побеждает тот, кто борется и побеждает силой Бога, помощью Бога, благодатью Бога. Но благодать и сила, и помощь Божия содействует тому, кто произволяет по вере своей, доверию Богу, исполнять заповедь. Он верит, что Бог сказал, я так должен делать. И за это дается благодать, а не за суемуствие, саморазмышлизмы, сочинения, прелести, уклонения. За это не дается благодать. Наоборот, лишение благодати, неприход благодати и открывает наше жуткое, ложное или прелестное устроение. Именно это является важнейшим признаком, что мы не правы. Мы что-то не так делаем. Или мы все не так делаем. Ибо если бы мы делали все правильно, благодать была бы с нами. Она бы возрастала от дня ко дню, от заповеди к заповеди, от молитвы к молитве она бросла. И познание Бога истинное у нас росло, ибо познание Бога возможно только от Бога. Никакими своими усилиями человек не может познать Бога. Если, кроме того, что Богу угодно открыть о себе. Вот почему открытые нам догматы незыблемы. Вечный Бог, неизменяемый Бог, открыл нечто о себе. И мы не можем туда ничего ни добавить, ни убавить, ни внести, ни изменить. Это не наше. И не нашего ума. И не наших чувств, чтобы что-то там менять. Под себя подстраивать, оправдывать свои богатства. Так создаются ложные веры даже при догматической правильности. Ложные веры на практике. Не спасающие веры. Можно быть спасающей церкви не спасаемым человеком, потому что в своей личной жизни я действую через свое богатство, не отказываясь от него. И вроде привлекает меня Господь, и вроде интересно, и хочется, но вот от этого не могу отказаться. И этот человек, скорбя, отошел, ибо был очень богат, говорит нам Писание. И Иисус, видя, что он опечалился. Он не с радостью ушел в припрыжку. Но он сделал предпочтение Бога. Не, вот от этого не могу отказаться. Итак, у нас есть у каждого какой-то свой конек, за который мы держимся. Вот все, Господи, а вот это не отдам. Вот компьютерные игры, вот буду играть. Это страсть, это одержимость. Или еще что-то. И на что мы промениваем? Это же вечность. Эта жизнь ограничится, закончится, завершится тлением. Что мы с собой унесем? Какие материальные вещи? Какую славу? Какие должности? Какие награды? Что мы с собой возьмем? Телевизор в гроб положит нам? Или интернет? Поможет нам это? Ничего не поможет. Кроме реальных наших добродетелей, которые мы стяжем исполнением заповедей. Кроме благодати, которая пойдет за нами расчищай нам путь на мытарствах и доводя нас до Царствия Небесного. Поэтому Господь после этого сказал, как трудно имеющим богатство во всех смыслах, понимаете, да, войти в Царствие Божие. Он даже не сказал, что вообще невозможно войти. Но он сказал, очень трудно, имея какое-то пристрастие, войти в Царство Божие. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатым войти в Царствие Божие. То есть это настолько трудно, что практически очень трудно представить. Хотя вы знаете, что игольные уши – это ворота в Иерусалимской стене, куда некоторые лукавые предприниматели пытались пропихнуть даже верблюдов с поклажей, хотя туда еле человек согнувшись проходил. Это было только для пешеходов. Путь, куда согнувшись, надо было проходить. Такие были, чтобы не через центральные ворота, куда контроль шел над всеми повозками, верблюдами, всем, чтобы товар не подносили левый сбоку, да? А просто человек мог бы пройти, чтобы не обходить много-много километров вокруг стены. Для него были сделаны как в виде игольного ушка узкие проходы. Вы представляете, человек, согнувшись, должен был проходить за Иерусалимскую стену. А некоторые пытались контрабанду пронести, и раз, верблюда туда с товаром, и его там 6 человек толкают, а там 8 вытягивают. Там даже шкура с верблюда слезала. И вот, наблюдая это, Господь сказал, потому что некоторые воспринимают в буквальном смысле, что вот иголку верблюда, ну это просто, тогда Господь прямо сказал, это невозможно. Как невозможно протянуть верблюда через игольное ушко, если имелось в виду в буквальном смысле. Слышавшие все сказали, кто же может спастись? Потому что все слышавшие имели какое-то богатство. Явно, что не все были такие богатые, как этот начальник. Но все имели нечто, чем они так дорожили, как он своим богатством. И поэтому они ужаснулись, сказали, Господи, да кто же может спастись тогда? То есть ты, как будто ты поставил какие-то невыносимые условия. Что ж мы должны все отказаться и с чем мы останемся? Но он сказал, невозможное человеком возможно Богу. Вот. Очень важный момент, очень важная истина, что донес в этих словах нас Господь, что человек сам по себе никогда не может отказаться от человеческого. Поэтому люди придумали поговорку «Ничто человеческое нам не чуждо». В оправдание. И речь идет не о явных грехах и беззакониях, а о человеческих слабостях, пристрастиях. Но для Бога нет мелочей. Это человеку невозможно. В каком смысле? Человеку, оставленному самому по себе. То есть своими усилиями, своим умом, своим опытом, все своими действиями человек никогда не сможет избавиться ни от одной страсти. Но Богу все возможно. Тогда что делать людям? Что этим Господь повелевает? Если все можно Богу, так вот и ухватитесь за Бога. Так вот и стремитесь к Богу, быть с Ним как можно чаще, как можно дольше, чтобы в конце концов быть всегда и вечно. И что для этого нужно делать? Господь нам по своей великой милости даровал два величайших средства, которых вы прекрасно знаете. Я просто еще раз напоминаю и от этих слов Спасителя. Как быть с Богом? И исполнение всех заповедей сводится к одному, к призыванию имени Божия с целью покаяния. Потому что не будет призывания, не будет исполнения своих заповедей. Не будет исполнения заповедей, не будет призывания. Это связано. Но все исполнение заповедей приводит к призыванию Его дражайшего, всемогущего, спасительного для нас имени Иисуса Христа с целью покаяния. Призывание благоговейное, смиреннейшее, с глубочайшей верой, что только Бог может нас спасти от нашего состояния верблюжьего. Что мы с горбами богатства, как разжиревшие верблюды, пытаемся пройти сквозь игольное ушко. И это невозможно. И вот, отдавшись Богу, мы превращаемся из верблюдов в людей, созданных по образу любви Божию, смиренных, кротких, благопокорных, боголюбящих, братолюбивых и так далее, и так далее, и так далее. Изменяясь в покаянии и призывании имени Божия, мы и становимся такими. И второе, это по призыванию Его имени, которое должно стать дыханием нашей жизни, содержанием нашей жизни. Мы имеем великое счастье быть в церкви и соединяться с живым Богом посредством Его пречистого тела и крови. А теперь я спрашиваю людей, которые ходят на литургию и слушают внимательно то, что священник возглашает за божественной литургией. Какая фраза свидетельствует для нас, что эти пречистые святые таинства тела и крови Господа являются вечными? И по учению святых отцов это высшая благодать и высший дар, какой только есть, не только в этой жизни, но и в вечности. Причащение Бога сохранится в вечности. Только оно уже будет не во оставлении грехов, а для более теснейшего соединения и познания Бога и пребывания Его в нас. Так вот, этим словом является, когда после пенсии даров священник складывает антиминс, и там идет речь святых, божественных, бессмертных таинств. Бессмертных. То есть таинства не умирают, они вечны. Христовы тайны, да, они вечны. Значит, они будут с нами вечно. Таким образом, мы цепляемся за вечность через две важнейшие истины, через два важнейших таинства, через два великих благодеяния Божий, через величайших дара Божьих нам, немощным людям. Это Его имя, Его вечного Бога и Его вечных, бессмертных таинств, Его самого, Его плоти, Его крови. И через это мы приобщаемся к вечности, если восприемлем таинство не в осуждение, а во спасение, во освящение, и если призываем имя, тоже не в осуждение, а во спасение, в покаяние, в изменение, правильно, спасительно. И этим призыванием разрушаем всякое богатство, которое отделяет нас от Бога. И да будет же эти великие дары Божии при правильном потреблении нам, входом в жизнь вечную, ибо Богу все возможно, так будем же и мы с Богом, а не с Богом. богатством. Аминь.